Всем привет! В эфире Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Мы попали на наш подкаст «За бокалом белого», где мы берем личные интервью у разных интересных людей.
И сегодня у нас в гостях Ирина Иванова, директор по развитию компании IDS. Человек, который перешел из работы по найму в собственный бизнес, из финансистов стал молочником, помогает другим создавать технологичные, хорошие продукты, которые верят в то, что скоро молочка изменится и станет основным компонентом не только на молочных заводах, но и на кондитерских, чипсах и так далее. Мы поговорим с ней о том, как сложно начинать свой бизнес, что ты при этом чувствуешь и что бы ты мог посоветовать себе перед началом.
Внимание, внимание, рекламная интеграция. Тарас, я сегодня счастливая, потому что ко мне на днях приехала посылка от Cernor Club. В ней было много различной молочной продукции. Первое, что мне попалось в руки, это кефигурт. Кефир плюс йогурт. Оказывается, это уникальный продукт, и его можно найти только от Cernorского сырзавода. Это очень здорово, продукт полезный, питательный. И, что для меня супер важное, соответствует тенденции ЗОЖ. Классный продукт, всем рекомендую. Найти его можно в интернет-магазин Cernor Club. А специально для слушателей «За бокалом белого» специальный промокод «Вера Тарас», по которому вы можете получить бесплатную доставку аж до конца ноября. Обязательно воспользуйтесь данным предложением. Ира, наш первый вопрос будет к тебе. Расскажи, пожалуйста, как бы ты себя описала одним-двумя предложениями? Вот Ирина Иванова — это кто?
Так, прям вот ошарашила. Хотя вот всегда над этим думала и вот всегда хотелось писать. Не знаю, я, наверное, знаешь, очень целеустремленный и счастливый человек. Вот мне нравится быть, именно ощущать себя вот счастливой и делать именно то, что я хочу. Вот это я, наверное.
Ты говоришь о том, что нравится делать то, что ты хочешь. А что тебе нравится? Ну, что ты хочешь? Что тебе нравится вот именно в личном и в профессиональном плане нравится делать?
В первую очередь достигать поставленных целей. Вот если я запланировала какой-то проект, который мне нравится, который, знаешь, вот вошел прям вот, то вот моя цель вот именно достичь этой цели. И когда получаешь этот результат, получаешь колоссальное удовольствие от проделанной работы, от результата и от того, что другие довольны.
А приведи пример недавно поставленной цели, вот прям конкретный пример. Вот поставила цель и добилась, и поняла, блин, вот здорово.
Ну, наверное, вот этот вот переход от сотрудника в наемника, да, в организации, все-таки переход в собственный бизнес. Это, наверное, самый такой тяжелый переломный момент в жизни, потому что мне многие сейчас спрашивают, ну почему ты ушла оттуда? Там же все хорошо, все замечательно, работа, прекрасно, стабильность. А я, в общем-то, то есть вот всегда хотела заниматься сама чего-то свое и управлять этими процессами. И вот когда мы этот шаг прошли, да, там становление все равно всегда очень тяжелый шаг. Но главное в этот момент не сломаться, не пожалеть себя, а именно идти шаг за шагом, где-то не получается, уйти в сторону, переосмыслить и дальше идти. И, соответственно, вот сейчас уже там прошло практически 2 года со стороны компании, наверное, последние полгода, вот это вот шоковое такое ощущение прошло, и ты получать начинаешь удовольствие. Вот это для меня, вот, наверное, самое последнее. Именно достижение именно личного проекта такого, и рабочего, и личного, и смешения вот в одно целое. И я понимаю, что сейчас, да, я просто кайфую от того, что я делаю. Все.
Вот ты понимаешь, что, блин, ну могу про себя рассказать, да, что, допустим, я могу спокойно абсолютно в 2 часа дня там выйти, выпить кофе, и я понимаю, блин, вот она свобода.
Да, я соглашусь с тобой абсолютно. Я вот первые 1.5 года реально дергалась. Я нахожусь в командировке, я вся собранная, у меня переговоры, клиенты, и как бы, ну, ты себя зажимаешь в рамки. А оказывается, там, в командировках, ну, Ир, ну, ты имеешь право и отдохнуть, и расслабиться с теми же партнерами, с теми же коллегами, куда ты приехал посмотреть, и не чувствовать, что ты что-то делаешь не так, неправильно, ни перед кем отчитываться не надо. То есть я вот последний раз получила огромное удовольствие от поездки в Хоккайдо. Я просто вот забылась. И в то же время и сделала и работы, и переговоры. И в то же время я получила удовольствие от посещения этого места. То есть это вот... И вот я понимаю, что я от этого получаю удовольствие. Что и работа идет, и жизнь идет, понимаешь? Не перед, самое главное, не перед кем не отчитываться, только перед собой, самой собой, перед своими партнерами. Ну, как бы тут у нас полное пока взаимопонимание.
Интересно, а вот какой у тебя был первый шок? Ну, тоже, опять же таки, чтобы понимать, о чем, я приведу свой пример. Вот мой был первый шок, это когда я поняла, что у нас в команде есть бухгалтер, и я каждый месяц вынь да положь, должна ему платить зарплату. В любом случае, неважно, есть проект, нет проекта. Очень многие те, кто думают о том, чтобы уйти работать на себя, многие боятся того, что вот не будет приходить там на карточку какая-то определенная сумма денег, и типа все, жизнь остановится. Вот, у кого-то такой страх. А вот у тебя какой был страх?
У меня страх публичности. То есть для меня... Вот то, что сейчас вы со мной делаете, для меня это вот преодоление страха. Я бы так это сказала. То есть вот именно публичности. Там деньги, бухгалтерия, это вообще вторично. А именно публичности, что себя надо позиционировать, о себе рассказывать, говорить. И я очень много вещам прислушалась, именно к твоим вещам, о том, что ты говоришь, что сейчас важно личный бренд развивать. И для меня вот это вот, наверное, вот это мой страх. И я вот над ним... Причем не только я, и моя команда вся, и мы его преодолеваем, и мы понимаем, что это самое главное для нас сейчас.
А ты говоришь, что вот последние полгода стало получать удовольствие. А что произошло полгода назад? Что поменялось?
Ну, наверное, вот как раз-таки к нашей команде, наверное, чуть раньше присоединилась Вера, и я как-то почувствовала уверенность, то есть что мы делаем правильно, что мы идем правильно, что все-таки Вера все-таки немножко нас сфокусировала, даже, знаешь, придала правильное название нашей деятельности. То есть мы, честно, когда мне там в каких-то командировках спрашивали: «Ирин, чем вы занимаетесь, чем ваша компания занимается?», я там начинала долго и очень упорно рассказывать. Вера очень быстро объяснила и придала значение: технологическая поддержка. Все, и для меня реально это тоже опа. Как все просто оказывается, когда есть команда. Вот, наверное, вот тут вот оформление вот именно того, что мы делаем. Это раз, как бы, когда становишься, когда начинаешь свой бизнес, есть идея. Ты ее обсуждаешь с партнером, идем. Потом эта идея начинает все равно под окружение внешнее подстраиваться. То есть мы ходили там изначально в школу технологов, мы понимаем, что... Пока это еще рано, то есть надо доказать свою способность это делать и давать людям, то есть надо завоевать доверие людей. То есть, и вот это вот пересмысление деятельности того, что мы делаем, мы пришли вот все-таки вот через год к какой-то стандартизации работы, что мы все-таки людям предлагаем, нашим потенциальным клиентам. И вот это вот, что называется, осознание себя как компании, вот пришло, наверное, вот, уже вот как раз-таки в это время. Поэтому пришла уверенность, пришла обратная связь от клиентов, что это им надо, партнеров.
Расскажи для наших слушателей, что такое технологическая поддержка.
Технологическая поддержка – это в первую очередь профессиональная помощь в построении молочного бизнеса с точки технологических процессов. То есть у нас, знаешь, часто, когда начинают строить заводы, даже мелкие фермеры, да, все почему-то начинают покупать какое-то оборудование, какое-то кастрюльки, у кого-то что-то кто-то посмотрел, у кого-то кто-то что спросил. А все-таки нужна помощь профессионального технолога в первую очередь. Что мы делаем? Мы сначала фокусируемся на продукте, который будем производить, после него выстраиваем технологическую схему производства, а после подбираем оборудование, чтобы не было лишнего закупленного оборудования, не было лишних процессов. И все-таки, в чем еще наше преимущество, что технологи работали на разных предприятиях, опыт от самых маленьких до самых больших заводов. Даже сейчас в нашем процессе технологи обучаются, набивают руку, что называется. Поэтому всесторонние знания, а часто на заводах, когда технологи работают день в день, ходят домой, никуда не выезжают, не хватает опыта. Поэтому нам есть чем поделиться, чем рассказать и по инновационным технологиям переработки, Поэтому это очень важно, именно поддержать будущих переработчиков молока, будущие заводы молочные, именно с технологической точки зрения. Не инжиниринговой, а именно с технологической. Кроме того, еще очень важный процесс в организации процесса. Часто этот момент упускают. То есть поставили новые линии, кажется, что все шоколадно, все будет замечательно, все само будет работать. Но не работает так. Нужны люди, которые этим должны управлять. Кроме того, мы еще подходим к этому процессу только с точки зрения переработки там, сырого молока там, условно в йогурт, да? А еще в управлении этим молоком. Сколько должно быть на входе компонентов вошло молочных, да? Сколько должно выйти в йогурт, то есть управление через рецептурами. И, то есть смотри, технолог, он делает процесс движения молока из сырого молока в готовый продукт. Я как финансист, я делаю движение молока в виде денег по этой же технологической цепочке. То есть наше окончание процесса заканчивается именно в обстановке управленческого производственного учета. То есть именно переходов компонентов молока из сырого в готовый продукт. И чтобы понять собственникам, на чем, в общем-то, собственно, строится бизнес. И что на нем можно зарабатывать. Потом еще, знаешь, еще очень важный момент. Боремся с таким утверждением, старелым уже, что переработка молока нерентабельна. Что на этом невозможно заработать денег. Для меня очень удивительно это слышать. И поэтому приходится постоянно бороться вот с таким, на мой взгляд, неправильным мышлением и мнением людей. Вот. И что как бы без добавления растительных каких-то ингредиентов невозможно получить прибыль. Поэтому пытаемся доказать, что молоко – это такой очень интересный продукт в плане наличия в нем компонентов, и что с этими компонентами надо работать. И кроме того, всегда тоже разговариваем на эту тему, что наша цель, в том числе нашей команды, донести, что в ближайшее будущее молоко, молочные компоненты должны стать основными ингредиентами в целом в пищевой отрасли, чтобы не к нам в молочку шли с растительными, условно, жирами, да, а чтобы молочные компоненты шли в пищевую, в кондитерскую. Ну, сейчас уже очень много примеров, уже сейчас намного легче становится. Шоколад протеиновый, тоже знаете, концентрат молочного белка используется, пожалуйста. То есть протеиновые все батончики, пожалуйста. То есть столько много всего используется молочных компонентов. Допустим, знаешь, очень многие удивляются, когда начинают рассказывать, что молочные компоненты присутствуют в чипсах. Все на меня вот смотрят такими глазами. Потом я объясняю, что если возьмешь чипсы в руку, есть посыпочка такая, да, вот легкая. А вот это так называемые сезонинги. Так вот, лактоза или молочный пермиат, он служит как раз-таки основой для этих сезонингов. Поэтому вот наша задача именно вот это все доносить, продвигать именно переработку молока с технологической точки зрения в более сложные вещи, чем только, условно, кефир и йогурт.
А как будет выглядеть ваш бизнес, если он вырастет в 10 раз?
Я боюсь даже об этом думать, если он вырастет в 2 раза, Тарас. Да, я тоже задумалась, где мы будем брать себе технологов, которые будут работать, сотрудничать с нами. А на самом деле есть ограничения, сразу говорю, что в этом плане, но у нас сейчас где-то с нами работает условно 5 технологов. И желание технологов, которые хотят с нами работать, есть. Особенно, знаешь, приятно, что из очень крупных компаний хотят к нам приходить, то есть видят перспективу. Поэтому, знаешь, я всегда так на все эти вещи смотрю. Вот придет время, будем решать и думать. То есть у меня был небольшой такой, скажем, стресс в начале деятельности. От меня ушел, от нас, от нашей компании ушел технолог, с которым мы вначале начинали. Я думала, все, то есть на этом мы закроемся. Ничего подобного. Мы буквально через пару нашли технолога еще лучше, еще профессиональный, и он втянулся, ему нравится. Поэтому я не думаю, что возникнут вопросы. Главное, чтобы нас узнали эти же технологии, может быть, даже сами к нам придут. А мы даем возможность расти, развиваться и обучаться и так далее.
В какой момент технологу должно стать понятно, что ему нужна ваша поддержка?
Тарас, ты сейчас вот прям сам, за самое больное, что называется, место. Нам, на самом деле, с технологами, особенно старого поколения, очень тяжело работать, потому что мы входим в их зону комфорта и начинаем ее нарушать. То есть они привыкли, вот пришли, вот по определенному процессу отработали и ушли домой. А то, что это чаще всего мало приносит прибыли, то есть завод может приносить больше, то, допустим, нестабильное качество продукта. То есть, знаешь, всегда есть шаблонные отговорки, которыми пользуются. Некачественное пришло молоко, сырье на вход, нестабильное там по показателям. Что вы хотите, мы тут спасаем ваше плохое молоко, мы герои, повесьте нам медаль на грудь. Вот обычно это проходит так. То есть у меня был живой пример вообще, ну, условно, Мария Ивановна. На заводе просят сметану со сроком годности, ну, именно коммерческий отдел, 14 дней, а у них 5. Мы приехали, сделали аудит и говорим, что у вас все процессы можно хоть сейчас начинать 14 дней делать. Все есть. Ничто не останавливает. И потом уже там условно в уголочке с Марьей Ивановной: «Марья Ивановна, ну а что же вы там вот не говорите, что вы же можете это делать? А зачем оно надо? Потребителю нужен свежий продукт. Зачем мы будем 14 дней эти делать? Пусть покупают 5, понимаешь? Иногда бывает, что вот, ну, Марья Ивановна решает вопросы именно коммерческие, то есть, ну, очень сильно удивляет. Вот, поэтому на самом деле очень сложно. И чаще всего мы работаем с директорами, либо с собственниками заводами, которые понимают, что они либо хотят больше, либо понимают, что есть проблемы, и они никак не могут решить. И тогда только, когда приезжаем, уже с технологами общаемся, и тогда они уже там понимают. Конечно, мы работаем очень корректно с технологами, потому что никто там не будет говорить, что там увольте, еще что-то. Нет, нет, никогда. Но есть такие технологии, что очень радуют, которые вот после этого говорят, что, слушайте, ну мы по сравнению там с вашим технологом вообще, ну, не какие, но мы хотим учиться, давайте и так далее. То есть это тоже приятно. И я каждый раз, конечно же, у собственников, у директоров спрашиваю, как взаимоотношения там нашего технолога, того технолога, чтобы не было конфликтной ситуации. То есть наша задача не указать, как у вас плохой технолог, а нам показать возможности дополнительные на площадке по зарабатыванию прибыли.
Эрин, давай попробуем. Я понимаю, что это сложное упражнение, но прям онлайн придумать чек-лист, что если вы технолог молочного завода, и у вас есть вот такие там три мысли, то, скорее всего, мы можем быть вам полезны.
Прям вот, прям очень конкретно, да? Если у вас выход творога до 6 тонн на тонну, можете обращаться к нам смело. Второе. Если у вас крупинчатая сметана с отделением сыворот, смело можете обращаться к нам. Если у вас сроки годности не выдерживает молоко.
Ну, да. Вот, я просто пытаюсь вот представить, что нас кто-то слушает, Теснёва такой, да типа, да я и так все знаю. Какая-то такая вот история, что типа, так, ну вот, ага. Ну, типа, наверное, можно им позвонить. Ну, типа, вот что-то такое.
Не, ну, сейчас, да, сейчас очень многие звонят. И, на самом деле, сейчас у нас наш технолог работает на одном из крупных заводов, где не выдерживают сроки годности молоко. Естественно, тут возврат, естественно, недовольство клиентов и так далее. То есть теряются объемы. Причем, ну, линия достаточно новая. И сейчас разбираемся, то есть, в чем проблема. Поэтому, то есть, они, он честно признался, позвонил директор, что я, скорее всего, замыленный взгляд, и мы не можем, я своими силами не могу найти причину. Мы же все-таки с другой стороны смотрим. Вот, поэтому тут очень важны эти моменты, чтобы взгляд со стороны, он всегда очень важен.
Ну, я понял, чем занимаются технологии в IDS, а чем занимаются финансисты в IDS, чем они помогают.
Если говорить конкретно про нашу компанию, честно, я при начале формирования компании составила бюджет и, в общем, дружно-то его и забросила, потому что он у меня в голове. А вот именно по клиентам, да, то есть, когда начинала компанию, даже не планировала заниматься дальше финансами, но приходится. Почему? Потому что приходим к тому, что вот у клиента есть желание, да, перерабатывать молоко. есть, допустим, даже вот там свое молоко. Все, конечно, замечательно. Вот идея, вот подбор технологического оборудования, где брать деньги. Поэтому приходится включаться и в эту историю. Делаю финансовые модели, пишу бизнес-планы, ценю проекты и даже привлекаю деньги сама в Россельхоз, в Сбере. Есть интересные программы, допустим, моногорода. Сейчас вот мы делаем один проект по моногороду. Поэтому приходится этим тоже заниматься. Ну, на самом деле, почему нет? Полностью цепочка от, словно от идеи до финансирования, потому что без денег ну, никак невозможно это сделать. Поэтому это тоже, да, и сейчас у меня как бы идут там три параллельно проекта. Я, правда, ну, знаешь как, берусь по мере возможности за эти вещи. И когда я, если честно, вижу потенциал, когда мне идея нравится, когда я прям вот хватаюсь за нее, что вот мне вот нравится, я готова вот за нее браться и идти. Поэтому мы считаем финмодели. И знаешь, мне нравится обратная связь от таких людей, с которыми я работаю. Знаешь, вот я немножечко там в историю свою, как я начала все это дело, да, в одно время работала в банковской структуре, в кредитном отделе, молодой девчонкой. И был у меня куратор, звали ее Наталья. Работала в головном офисе, и она мне показала, как строятся балансы на будущее. И для меня был такой вот интерес, я прям вау, как это так? То есть условно я вот бизнес, а я тут его увидела, какой он будет через условно 2 года. Поэтому сейчас мне нравится такая же реакция вот людей, когда вот с чем мы есть, потом я это выстраиваю все это в цифрах и в финансовой модели и говорю, к чему вы придете вот через 5 лет условно, если вот будет вот так, если вы сделаете так. Поэтому тут самая главная цель показать людям именно, куда они дойдут при определенных условиях и финансовых, и технологических. Вот, поэтому это тоже важная часть постановки любого бизнеса, чтобы его визуализировать в цифрах и в документах. Потому что всегда всем объясняю, банки финансируют некрасивое лицо. Когда мы приходим и говорим, что там я фермер и хочу заниматься переработкой, то финансируют именно бумаги, информацию, содержащуюся в них. Поэтому очень важно свою деятельность, которая фактически есть, перенести на цифры и документы. Этим тоже занимаемся.
Ирина, а расскажи, пожалуйста, а как ты вообще вот выбирала свое призвание?
Значит, так, рассказываю, да, про личное. Всегда хорошо училась, была такая девочка-отличница, был у меня классный учитель, она была историком и тащила меня в ПЕД на историка. У меня было желание пойти в милицию, в милицейскую академию. У нас же Волгоград очень самая сильная школа милиции. И вот, знаешь, такие романтические были помыслы пойти именно в милицию. Все смешалось, как обычно, вмешалась любовь, влюбилась. Вот. И потом, значит, просто ушла на курсы бухгалтера, чтобы не уезжать далеко, чтобы быть рядом с будущим мужем. А дальше уже вот просто само стремление, знаешь, пошло по наитию. Сама поступила уже в колледж на экономиста, потом сама поступила на финансиста, выучилась, начинала параллельно работать. То есть у меня я не была студентом классическим. Я всегда работала, была замужем и училась. Поэтому у меня нет классического образования как такового. То есть все было на опыте, на самостремлении, на целеустремленности. Ну а потом уже в процессе уже работы, уже закончила MBA. Как бы это был такой еще один шаг для меня очень важный, и который вот прям вот, наверное, вот он стал как бы вот это образование меня прям вот уже подвинуло именно к собственному бизнесу, что я смогу. То есть я себя почувствовала себе силы. Вот. Но тут был еще такой интересный момент. Сейчас же вот везде группы в чатах, там, да, в WhatsApp у нас, мы недавно сделали с одноклассниками группу. Уже больше 20 лет, 22 года в этом году, как закончили школу. И мы так делились, а мы только создали чат. Делились, кто где работает, чем занимается. И там одна из моих одноклассниц вспомнила, говорит, Ирин, если помнишь, на выпускном тебе там что-то дарили какой-то диплом, пожелание, и желали стать министром финансов. Я даже не помню. Знаете, значит, людям старшим было виднее, чем мне заниматься. И в итоге, в общем-то, к этому пришло, что я финансами этими живу, как бы я их понимаю, понимаю их суть, и мне как-то легко справляться. Ну, единственное, что момент, я именно с финансами в бизнесе. То есть это не какие-то там макрофинансы, этим я не люблю заниматься, а именно вот именно бизнес-финансы в компании.
Расскажи поподробнее про МБА. В каком университете заканчивал? Как вообще вот выбирал, вот, куда пойти на МБА?
Ну, это было на работе. Мы принимали решение как-то совместно, да. У нас была группа именно делегировали директоров. Это был ЛИНК, МИМ-ЛИНК, Международный институт менеджмента. 2 года это училась там. Я в Волгограде, Саратове. Было очень достаточно комфортно. Наверное, первый раз ощутила дискомфорт, знаете, и очень так легко его преодолела, это когда ты выкладываешь свою работу, свою информацию в общедоступные сети, и когда ее могут видеть и обсуждать. Всегда же, вот если вспомните, то есть, ну, в институтах, когда там учишься, ой, лишь бы кто-то не читал, я ерунду там написала и так далее, и так далее. И вот один из тьюторов сказал очень важную вещь, и она вот прямо вот сейчас вот со мной всегда. Не бывает неправильных мнений или решений. Вопрос только в том, подходит оно вам или не подходит. То есть, если оно вам подходит, значит, оно правильное. Поэтому тут вот преодолелся первый там условно страх тоже, да, условной публичности. То есть, там было именно отдавать свою работу на обсуждение. То есть, это всегда, если вспомнишь, мы с тобой были вот недавно по презентациям, да, когда я свою отдала, а другая коллега, ой-ой, не показывайте и так далее. Это вот этот страх, да, вот я его давно преодолела, поэтому я с удовольствием отдаю свои работы на всеобщее обсуждение, чтобы могла послушать критику. То есть вот эта вот проблема с восприятием критики, она у меня ушла. То есть мне сейчас это легко. То есть даже если там мои коллеги, там не коллеги, партнеры там какие-то там делают там условно мне там замечания, еще что-то, я воспринимаю это всегда, во-первых, очень спокойно, во-вторых, я их все обдумаю.
А есть ли у тебя кумиры вот в профессии, вот глядя на которого, ты понимаешь, блин, хочу так же?
Нет, наверное, нет. Вера, вот такого прям вот... Вот когда начинала в молочной промышленности работать, я, честно, мне очень всегда, вот, наверное, кумиром был Михаил Мищенко. Очень нравилось все его статьи, интересно было читать. Я прям вот каждый день открывала сайт Ирньюз. А сказать, что сейчас вот прям как-то кто-то, вот я хочу как быть, как они, наверное, уже нет. Такого нет. То есть у меня какое-то свое отдельное понимание, кем я хочу быть и как выделяться от других.
Ирина, а ты как финансист, сама на что любишь тратить деньги?
Вер, я очень не люблю тратить деньги. Только что приехала с семьей с магазинов. Муж мне говорит, что такая грустная? Я говорю, я не люблю ездить тратить деньги. Он смеется, говорит, кто же их любит? Вот, я, знаешь, что заметила? Это вот возрастная привычка. Деньги любим тратить, когда мы молоды. Когда я начала ездить в командировки, там, когда работала в банках и так далее, мы бегали в Москве по магазинам, что-то покупали и так далее. Потом возраст прошел, экскурсии пошли. Потом, значит, пошли театры, там, да, какие-то развлечения такие, да, концерты. А сейчас после там, выставки в командировки прогуляться вечерочком, попить чаечку и в гостиницу. Поэтому нет такого, что вот я готова на что-то мне нравится тратить деньги. Нет, здесь опять же вопрос в том, что доставляет удовольствие. Я с удовольствием действительно хожу на концерты сейчас. Раньше я на это жалела деньги, считалось как-то, ну как так, наверное, ну для нас это не ну, как-то вот очень там. А сейчас, например, на концерт Бон Джови я сходила с сыном, получила огромное удовольствие. И думаю, боже мой, почему я не ходила на эту вещь, почему жалела на это деньги? Нельзя на это жалеть вообще. То есть надо получать это удовольствие и как бы немножко себя переформатировала. Это, опять же, это все относится к возрасту, на мой взгляд. Да? То есть я там с удовольствием покупаю цветочки, сажаю там во дворе у себя. Поэтому раньше я этого не делала.
Кем ты себя видишь через 5 лет?
Ну, знаешь, есть у нас, конечно, цель, да, и как бы я считаю, что мы к ней обязательно дойдем. Ну, наверное, все-таки вот больше, чем как эксперт в области переработки молока, я, наверное, себя не вижу. То есть я, знаешь, очень хорошо цепляюсь за идеи в молочных продуктах, за идеи в переработке молока, и чтобы их грамотно довести, то есть и рассмотреть и преимущества, и недостатки. Когда мы ездим в какие-то командировки, неважно, личная командировка там, или отпуск, или еще что-то, всегда везде, из-за границы, посещаю все магазины и прям все анализируем. Какие продукты там есть, каких нет. Я хочу получить вот свое удовольствие именно во время работы от того, что мы все-таки эти продукты сделаем, и что люди нам доверятся, и что эти продукты пойдут на полках. То есть вот это для меня очень важно. Мне очень нравится группа творожных сыров. У нас она представлена только в таких, ну, каких-то баночках, ванночках, да, их как называют. В Европе вот эти все творожные сыры настолько разновидности для именно в индивидуальной упаковке, для завтрака, с разными вкусами, и там столько идей, которые надо просто сюда принести, и, на мой взгляд, они пойдут, потому что это большой сегмент и в хорике, и в личном потреблении, и именно, ну, конечно, надо формировать потребительский вкус, потребительские предпочтения, но сейчас вот это вот движение ЗОЖ, ТУГО, упрощение готовки для женщин, это все очень важно. То есть для меня, как женщины, которая очень занята, очень важно очень быстро приготовить ужин, быстро приготовить завтрак. Поэтому вот все этот, весь, допустим, этот творог в виде творожных, там даже есть пирожные творожные, какие-то такие рулетики, шарики с начинками, с роллы с творожные. То есть вот это вот, вот моя идея, вот это все продвигать, и я вот себя вижу именно вот как экспертом в продуктах, в идеях продуктов. Я себя не считаю маркетологом, да, то все-таки все равно окончательно будут маркетинг исследования проводить именно маркетологи профессиональные, а именно донести идею и показать ее экономический смысл и эффект, и насколько на этом можно заработать, для меня это важно.
Какой бы ты совет себе дала, ну, скажем, за там несколько недель, как ты начала свой бизнес?
Ну, наверное, совет, наверное, не бояться в первую очередь. Использовать любые возможности, которые тебе вот преподносятся. То есть и связи, и общение, и находить именно... не в любом, а в большинстве случаев возможность для развития своего и своего бизнеса. То есть вот, наверное, вот этот вот, не упускать эти возможности. То есть все же очень боятся, что их поругают, что они некомпетентны и так далее. А это же не показ, что вы некомпетентны, а может быть даже наоборот, что вы компетентны, что вы понимаете, что есть проблема, и вам нужна помощь в ее решении. И это понимание очень важно.
На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст «За бокалом белого», где мы, Вера Мозговая и Тарас Кожанов, берем интервью, которое каждого гостя открываем с точки зрения личности. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новых эпизодов.
Напомним, что мы есть на всех основных платформах: CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и теперь даже YouTube с видео. Если вы хотите поделиться своими мыслями, отзывами о наших гостях или о нас, о том, как мы ведем с Тарасом подкаст, пишите нам, мне или Тарасу.